братья и сестры, тема моей беседы называется, «Отношения между семьями». Мы достаточно много слышим о том, как необходимо строить отношения внутри семьи, между мужем и женой. Записок очень много таких приходит, вот отношения мужа, жены, жены мужа, родителей, детей. Это очень важная и, наверное, самая важная тема. Но, тем не менее, семья, она не существует в вакууме, она существует в обществе, в церкви, вместе с другими семьями. И я думаю, что каждый из нас знает о том, что есть сложности и есть некоторые трудности во взаимоотношениях между семьями. Я для начала беседы прочитаю стих из первого послания Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Друзья, ну, вот у меня не очень большой опыт, но тем не менее, приходится общаться и с семьями, и в нашей церкви, и в других церквах. И так вот в лагере, и иногда слышатся, и нередко слышатся такие вот мнения, что бывает трудно с кем-то общаться. И лучше совсем не общаться. Даже один человек мне сказал так: да у нас в церкви такие обстоятельства. Мы с женой пришли на собрание, побыли на собрании, всем поулыбались, поприветствовались и домой ушли. И до следующего собрания с друг другом больше ни с кем не общаемся. И хорошо. А если, говорит, только начинаешь общаться, обязательно какие-нибудь проблемы начинаются, трудности какие-то начинаются. Лучше вообще ни с кем не общаться. Друзья, нам Священное Писание нигде не дает такого вот такого повода так мыслить. Везде призывается к тому, чтобы мы имели общение. Если прочитать внимательно послание апостола Павла, то мы увидим, что большая часть посланий и большинство, очень большое количество тем посланий, оно посвящено именно взаимоотношению верующих между собой. Это и послание к Римской церкви, это и послание к Коринфской церкви, и послание к Колоссянам, и Ефесянам, и Филиппийцам. Это все послания, которые посвящены к тому, и в них немалое внимание уделено отношению между собой верующих. И мы нигде не находим такого, чтобы друг с другом не общаться, ну кроме явного какого-то случая греха. Вот в нашем организме существует много различных органов. И Христос, ну и Священное Писание сравнивает церковь с телом. Вот интересно, что вот когда человек устает очень сильно и долгое время, например, не спит, то у него в организме заканчиваются так называемые медиаторы нервного импульса. Это такие маленькие, ну, как я не знаю, как назвать, создания, ну, что-то Богом устроенное, что передает импульс от одного нерва к другому. И вот интересно, когда они заканчиваются, эти медиаторы нервного импульса, то еще сердце человека вполне работоспособно. Еще его другие органы, они еще не износились, они еще могут существовать, но человек умирает. Ну, если, например, 5 или 6 дней он не спал, то заканчиваются медиаторы, они вырабатываются во время отдыха, во время сна. И человек может умереть. Почему? Вроде сердце еще может биться, и хватает ему все, и почки, и печень, и все остальное, и мозг работает, но человек умирает. Почему? Закончилась связь, прекратилась связь между вот этими органами. Они еще сами внутри себя рабочие, живые. Они еще могли бы существовать, но общий организм умер. Почему умер? Потому что прекратилась связь между органами. И поэтому нам Священное Писание призывает к тому, чтобы мы имели общение друг с другом. Это очень важно. И мы должны понимать, что ради этого общения мы должны будем какую-то жертву принести, усердие приложить к тому, чтобы наше общение было цельным, хорошим, здравым, чтобы оно не прекратилось, чтобы церковь наша не умерла, чтобы она не превратилась в какую-то формальность. Так и написано: жертва общительности, не забывайте. То есть общительность – это жертва. И вот в этом направлении я хотел бы и порассуждать, чтобы нам иметь правильное общение, правильные взаимоотношения между нашими семьями. Рассуждать мы будем по посланию к Колоссянам 3 главе. Есть много других очень хороших текстов, но я в основном буду брать тексты из 3 главы послания к Колоссянам. И начну с 7 стиха. Там есть такая фраза. Чуть выше этого стиха написано о том, что ну, есть люди, которые сыны противления и так далее, и так далее. И 7 стих так написано: «В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Друзья, вот на эту мысль я коротко хотел обратить внимание. Дело в том, что многие из нас здесь, вот я, например, и я думаю, что кто-то еще здесь, и даже, может быть, немалое количество людей, пришли из мира. А те, кто из верующих семей, они все равно общаются много в мире. И написано, между которыми и вы некогда обращались. То есть мы имеем опыт общения в мире. И дело в том, что в мире общение между людьми строится на совершенно иных принципах, что это общение построено в Церкви Божией. И здесь, когда апостол Павел говорит о том, что теперь некогда вы общались в этом мире, то теперь, когда он переходит на общение внутри церкви, он дает понять нам всем, что мы должны полностью изменить образ мысли и образ общения. Если в мире мы привыкли общаться на взаимоотношениях выгоды, на взаимоотношениях корысти, если в мире люди привыкли обращаться друг с другом так, что если что-то кого-то не устраивало, они его сразу из своего круга общения убрали и больше с ним не общаются, то в церкви совершенно иные принципы. И в послании Ефесянам, которое очень похоже на послание Колоссянам, именно вот в этих частях, он пишет, что совлекитесь ветхого человека и облекитесь в нового. Мы не сможем построить хорошее общение, если у нас будет образ мыслей и образ общения, как принято это в мире. Ну, как это бывает на практике? Бывает так вот, ну, семья какая-то, они с другой семьей что-то не поделили и начинают искать правды. Начинают друг друга обвинять, начинают какие-то вот такие искания и доказывают, эта семья не права или это не права. Мы потом еще некоторые примеры приведем. И я иногда, когда слушаю такие разборки, да, вот других по-другому их никак не называют, это разборки настоящие, и думаю про себя. Ну, где они так научились? В мире научились. Так в мире поступают, но в церкви так не поступают. И вот первая мысль, которую я хотел обратить внимание, чтобы нам сразу понять, что в церкви общение строится совершенно по иным принципам и совершенно по иным формам, формой приобретает. И дальше в послании к Колоссянам апостол Павел, он разъясняет, как же мы должны иметь общение между собой. Я не буду все читать, обращу внимание только на некоторые тексты и выделю проблемы, которые здесь Павел определяет. 11 стих. «Где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос». Друзья, здесь апостол Павел, он как бы говорит о том, что во Христе нету разделений. Есть такая теория в психологии, теория кругов называется. Ну, у нее там более полное название, сокращенно теория кругов. В чем она заключается? Дело в том, что вот вы замечали, может быть, такой эффект, что когда человек живет в большом городе, в крупном городе, вот я жил в Тольятти, там 800 тысяч жителей, почти миллион уже там, если неформально, то все равно я встречаюсь с теми людьми, которых знаю. Вот пришел на работу, смотрю, там человек, которого я знал. Ну, какой шанс, что из 800 тысяч человек я встречу человека, которого вот я знал, и, может быть, мы учились где-то вместе. Потом пришел еще куда-то и смотрю, знакомый знакомого. Или человек, с которым мы где-то вместе сталкивались уже. И такое ощущение, что как бы город превратился в маленький. Даже говорят, такую пословица есть такая, что Земля – это очень тесное пространство, и мы друг друга всегда встречаем. И это объясняется тем, что человек неосознанно, вот человек, который живет в мире, он неосознанно общается не со всем городом, 800 тысяч человек или миллион, а он общается только с кругом людей, близких ему по интеллекту, по его каким-то нравственным качествам, близких ему по его занятиям и увлечениям. А этот круг намного-намного меньше. И поэтому разумеется, что люди общаются с теми, с кем они в близком круге находятся, и они часто их встречают. И получается так, что как бы в одном городе существует много-много таких кругов, и люди которых редко между собой пересекаются. Это и по уровню образования, и по уровню жизни, по благосостоянию, по материальному, и по уровню интересов, там, музыканты и так далее. И вот разные вот такие круги существуют. Вот. И дело в том, что люди в этого круга, они близки нам по пониманиям, нам с ними легко общаться. Иногда даже верующие говорят так, да мне с неверующим легче работать, чем с верующим. Слышали такое выражение, да? С неверующим легче работать, чем с верующим. Я лучше неверующего найму, а с верующим тяжело. Как раз это и объясняется, почему? Потому что мы находим человека, с которым мы имеем возможность договориться, потому что он как бы нашего определенного круга находится. А вот в церкви, это такое вот Божье устройство, в котором все эти круги перемешиваются. В церкви мы встречаемся с людьми, с которыми мы бы никогда в жизни не встретились, если бы мы не были верующими. Нас с ними вообще ничего общего не соединяет, Кроме того, что мы общие дети Божьи, то есть мы соединены кровью Иисуса Христа. Мы можем из совершенно разных социальных сфер, с разным уровнем образования, достатка, воспитания, все может быть, национальности, все может быть разное, все разное. Но в церкви мы встретились. Нигде бы мы не встретились, а в церкви мы встретились. И, конечно, возникают трудности во взаимоотношениях между людьми, выросшими совершенно в разных социальных условиях. Вот когда в Петербурге начиналось пробуждение среди вот аристократии, то мы знаем этот пример, когда даже картины есть такие или описания, что вот в доме молитвы на одной лавке сидит конюх, от которого пахнет, и сидит князь такой, который да, утром надушился самыми дорогими духами. Рядом еще кто-то сидит. То есть церковь это место или это вот такое вот устройство Божие, где все вместе с разных слоев. И здесь апостол Павел и говорит, что во Христе нету, и он перечисляет, ни Елена, ни Иудея. То есть это разделение по национальному признаку, да, вот Иудей и Елен, нету такого разделения. В Церкви Божией не должно быть разделения на национальных признаков, да. Дальше он пишет, ни обрезание, ни необрезание. То есть эта мысль подчеркивает религиозную принадлежность какую-то, да, то есть одни вот люди, это в Римской Церкви эта проблема возникла, когда в Римской церкви были люди иудеи и были язычники. Иудеи превозносились над язычниками, а язычники превозносились над иудеями. И каждый доказывал, что Бог их лучше любит и больше любит. И апостол Павел несколько глав послания к Римлянам, почти все главы послания к Римлянам, он посвятил на то, чтобы доказать и уравнять иудеев и язычников между собой, чтобы между ними не было разделения, чтобы они друг друга принимали как братьев и не возвышались один над другим. Дальше мы читаем, нету ни варвара, ни скифа. Это разделение по уровню образования. Нету такого. И человек высокообразованный, и доктор наук, и человек, который, может быть, читает и пишет плохо, они находятся в одном общении. И во Христе это вместе. И дальше написано, свободного и раба. Друзья, раб не имеет ничего. Свободный человек имеет достаток, имеет власть. Ну, имеет в смысле свободу. Друзья, и он говорит, что во Христе нету разницы. Нету разницы. Друзья, когда в Америке было освобождение от рабства, то там к рабам относились, нам даже трудно представить, как относились к рабам, трудно представить. Вот есть такая книга детская, там Марк Твен автор, и там описывается, как один мальчик, он плыл на корабле, и произошла задержка, и его родители, и его там, ну, родственники, которые его ждали, они беспокоились, почему задержка. И потом, когда он приплыл, он говорит, а почему задержка? Он говорит, да там взорвался, ну, что-то на корабле взорвалось. И они спрашивают, никто не погиб на корабле? Он говорит, нет, никто нет, никого не ранило, они спрашивают, никого не ранило на корабле? А они говорят, нет, он говорит, никого не ранило, только одного негра убило. То есть для него это было, что никого не ранило, из людей никого не ранило, а негра убило, это так не считается. Вот. И отношение было вот таким, что это просто не люди. Но в Церкви Божией это раб, то есть человек, который был всю жизнь в рабстве, негр и белый человек, они должны были быть вместе и в одном общении. И вот апостол Павел, он перечисляет вот эти трудности, да, что не надо на них обращать внимание. Сейчас нету времени очень много акцентировать внимание на этом, но я бы хотел сказать, давайте проверим наши взаимоотношения с другими семьями. Вот мы имеем общение с другой семьей. Нет ли у нас каких-то трудностей в том, что мы не имеем с кем-то общения просто потому, что эти люди как бы не нашего круга. Они не такие умные, как мы. Да? Ну, мы же умнее всех, это понятно, да? Что не такие они чистоплотные, что не такие они интересные. Может быть, они какой-то другой национальности и еще что-то, да? Друзья, и вот я знаю, что, к сожалению, бывают такие примеры, когда даже в церквах происходят вот эти разделения. Происходят вот эти разделения. Друзья, у нас в церкви, в одной, ну, в Толятинской церкви, где уверовал один человек, который 26 лет просидел в тюрьме. Но это человек, который очень, ну, с таким прошлым, и вид у него соответствующий. Нос у него такой неровный, знаете. И до сих пор он, уже сколько лет верующий, никак не освободится от некоторых таких вот даже выражений. И вот однажды мы с ним поехали на братское общение. Хорошее братское общение было. И он, возвращаемся мы с этого братского общения, и он такой задумчивый. Я говорю, дядя Юра, а чего вы такой задумчивый? Он говорит, ты знаешь, с кем я сегодня поприветствовался? В смысле, целованием поприветствовался. Я говорю, с кем? И он называет фамилию этого брата. Я говорю, ну что, я тоже с ним поприветствовался. Так он говорит, следователь уголовного розыска. Я не сразу понял. А он говорит, да узнали бы мои, они бы меня за это убили. Друзья, то есть они вечные враги. Он уголовник, причем такой серьезный уголовник, а этот следователь. Они друг друга всегда искали, друг друга убегали. А здесь, в Церкви Божией, они друг друга поприветствовали лобзанием святым. Друзья, вот что совершает Бог в нашей жизни. И это очень важно, чтобы нам это понимать, и чтобы между нами не было разделений, которые основанием которых являются какие-то различия в церквах. Апостол Павел говорит, берегитесь обрезания. Это послание в одном говорит, берегитесь обрезания. И потом он говорит, что если для меня, у меня есть какое-то преимущество, если я и могу хвалиться чем-то, то я не буду этим хвалиться. И, друзья, он показывает мысль, что самое важное – это общение между собой. И еще из послания к филиппийцам я одну мысль приведу. Послание к филиппийцам начинается первая глава с того, что церковь филиппийская благовествует. И дальше он говорит, что филиппийская церковь – это церковь, которая участвует в благовествовании даже до ныне, от первого дня даже до ныне. Потом он рассказывает о своих трудностях в благовествовании, что его в тюрьму посадили, но что эти трудности стали для многих братьев таким хорошим примером и стали не благовествовать. И заканчивает он первую главу фразой такой: «Только живите достойно благовествования Христова». И вот эта фраза «Живите достойно благовествования Христова». Друзья, и что это за достоинство благовествования? Вот мы людям свидетельствуем о Боге. Мы ходим, я думаю, уверен, что многие из вас и большинство из вас на библиотеках стоят или из дома в дом ходят, и мы свидетельствуем, рассказываем людям о Христе. Мы говорим, что как с Богом хорошо и так далее. А он говорит, живите достойно благовествования Христова. И что же в это достоинство входит? И он дальше пишет, чтобы приду и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите единодушно, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И дальше. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то рада любви и так далее, то дополните на мою радость, будьте единодушны и единомысленны. То есть достоинство благовествования, то есть жизнь, достойное благовествование, жизнь, достойная наших слов о Христе, это жизнь в единстве между собой, чтобы между нами не было никаких разделений. Ну дальше я перейду к следующей мысли. Друзья, 3 глава, 8 стих, тоже в послании к Колоссянам. Он пишет, а теперь вы отложите все. И дальше пишет, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Друзья, это более такая, может быть, насущная тема. Так в наших церквах разделение, может быть, не очень прослеживается по национальному признаку или какому-то другому. Но вот этот момент, он более актуален. Друзья, более актуален. Я сейчас приведу один пример. У Ивана Крылова есть такая басня, которая начинается так. «Свинья на барский дом однажды затесалась». Среди конюшен там и кухни наслонялась, в грязи и в ссоре навалялась, и из гостей домой пришла свинья свиньей. И когда ее спрашивают, ну да, я не буду всю башню рассказывать, а когда ее спрашивают, ну как ты видел там фонтаны, ты там видела красивые комнаты, ты там видела вот все, ну вот барский дом, это же какая красота. Она говорит, нет, там только грязь, везде, говорит, грязище, как и обычно. Вот. Друзья, а почему? Ну, потому что она такое животное. Вот вымытая свинья идет валяться в грязи, написано, да. Друзья, то есть человек настроен на то, чтобы найти нечистое. Но я уже на человека перехожу. Вот бывает такая проблема. Человек, семья пообщалась с другой семьей, имеет общение, потом собрались дома. И о чем они говорят? Друзья, и вот тут вот я хотел отметить эту мысль взаимоотношения между семьями. Чтобы отложите злоречие и сквернословие уст ваших. Чтобы нам не уподобиться вот этому животному из басни, которое в другом находит только нечистое. У нас как-то, я уже приводил этот пример, у нас в церкви мы как-то объявили пост. На неделю, целый недельный пост объявили. Но пост какой? Не физический в смысле есть, а пост на язык на наш. Я говорю, давайте, у нас в среду был разбор, и я говорю, давайте, братья и сестры, сделаем так. Неделю не будем никого осуждать. То есть, неделю ни одного плохого слова о другом не скажем. Целую неделю. Ну, не знаю, кто за 100 выдержит, сколько там, может быть, кто-то и полчаса выдержит, кто-то час, а может быть, кто-то и целую неделю продержится. Друзья, и вот одна сестра поднимает руку, говорит, а если он заслужил, можно? Я говорю, ну, пост это такое дело, что даже если заслужил, нельзя. А если в воспитательных целях? Ну, в воспитательных целях нельзя. А если это правда? И правду нельзя. Вот целую неделю нельзя. Потом у нас сестра говорит, а о чем же тогда говорить? Друзья, и это целая проблема. Целая проблема. Вот давайте мы тоже постараемся себе такой пост наложить. Неделю не говорить ничего плохого о другом. Ничего плохого. Как помните, одному человеку сказано было, не говори ни доброго, ни худого, да? То есть, вот ни худого, не говорить ничего плохого. И мы увидим, что у нас иногда тем для разговора просто не будет. Вот в еврейской традиции у них есть такое понятие, называется злословие. Злословие делится на две части. Первая часть – это клевета. Это злословие, когда человек о ком-то говорит правду. Негативную, но правду. Прошу прощения, неправду. Негативную, неправду. Это клевета. То есть он что-то сказал негативно, и это оказалось неправдой. Это называется клевета. Он нарушает по еврейским каким-то подсчетам, там евреи сидят, они считают, он нарушает почти 300 заповедей Торы. 300 заповедей Торы он нарушает, когда клевета. Но если он говорит злословие какое-то, то есть он говорит что-то недолжное, но это оказалось правдой, то это тоже не оправдывается у них. Это называется лашон ара. И это нарушение 31 заповеди Торы. То есть, что наказание от Бога в этом случае, что наказание от Бога в этом случае. И они говорят, что злословие, то есть, когда человек говорит нехорошую информацию о другом человеке, евреи толкуют, что это в любом случае плохо. Правда это или неправда? Одна сестра мне говорит, она там про одну семью плохо разговаривала, говорила, я говорю, в конце концов вам надо остановиться. Она говорит, это же правда, это же правда. Я говорю, дело в том, что Ихам, он тоже сказал правду про своего отца. Когда он увидел отца в ненадлежащем виде, и потом он пришел и сказал своим братьям, он же правду сказал, он же не обманул их, но Бог проклял его детей за эту правду. Посмотрите, это злоречие. Друзья, сколько много вреда приносит человеку, когда семьи, внутри семьи, они обсуждают проблемы другой семьи. Когда они говорят о том, что в той семье плохо или еще что-то. Когда кто-то пригласил кого-то в гости, а они вернулись, и вместо того, чтобы сказать, как хорошо было, а он говорит, а ты заметил, что там дверка на кухне не прикручена, или там еще что-то не постелено, ты заметила? И они об этом и говорят, и злорадствуют этому. Друзья, апостол Павел говорит, надо отложить это. Отложить. Иначе у вас не получится хороших, добрых взаимоотношений между семьями. Друзья, злословие, да, клевета, что-то, правда это или неправда, я уже сказал, не так важно. Один человек недавно читал, говорит, описание такое, говорит, у меня, говорит, сосед украл топор. И я, говорит, смотрю на этого соседа, смотрю, и он ходит, как вор, укравший топор. И говорит, как вор, и даже прячется от меня, как вор. Видно, что человек украл топор, видно. А потом, говорит, я этот топор нашел у себя в сарае. Смотрю на него и думаю, и ходит нормально, и говорит нормально, и не прячется вроде. Друзья, то есть мысль какая, что когда нам кажется, у нас, нам иногда кажется, что мы говорим действительно верную информацию, но очень часто после проверки, тщательной проверки, все оказывается совершенно не так. Написано, не судите никак прежде времени, доколе не придет Христос и не осветит скрытое во мраке. Мы вообще ничего не знаем. Друзья, другая семья – это совершенно другое государство. Мы не должны в него вникать нашим взглядом осуждения. Друзья, мы единственное сможем сохранить наши взаимоотношения добрыми, в церкви добрыми, если мы себе положим на сердце никогда, ни при каких условиях, не говорить ничего плохого в кругу семьи. По отношению к той семье. Кроме исключений, о которых я дальше скажу, друзья. Вот это очень важно. Потому что предубеждения бывают очень сильные. Друзья, бывают предубеждения, которые выросло на почве незначительного случая, вырастает настолько сильно, что две семьи полностью перестают общаться между собой. Есть такой пример, когда еще в советское время, в 70-х годах, проводили такой эксперимент. Собрали людей, студентов, в каком-то большом зале, одного университета, и взяли группу добровольцев, человек 10, вывели их из этого зала, и так же, как у нас проектор, с помощью проектора высветили лицо одного человека, просто лицо крупным планом. И один из тех добровольцев, который вышел, девушка это была, она зашла, и ведущий говорит, что я прошу вас охарактеризовать этого человека, который здесь изображен на экране. И я не скажу вам ничего о нем не скажу, о его характере ничего не скажу. Просто я скажу, что этот человек осужденный за очень плохое преступление и находится в тюрьме. Она смотрела на это лицо, смотрела и говорит. Мне трудно очень судить по человеку, по лицу, о человеке. Но видно, что очень жестокий у нее взгляд. Очень жестокий взгляд. Подбородок такой, что говорит о том, что человек склонен на твердые решения, жестокие решения. Я бы не хотел с таким человеком иметь общение. Ну, так вот она обрисовала этого человека. Ну, и ушла. Потом зовут следующего. Он заходит, и ему говорят, это мужчина, это оказался парень, и ему говорят, вот мы хотим, чтобы вы охарактеризовали эту фотографию, этого человека на фотографии. Но единственное, что мы скажем, что это выдающийся ученый, лауреат там Ленинской премии и все такое. А та же самая фотография. И вот он смотрит и говорит, очень пронзительный, добрый взгляд. Подбородок тоже такой, говорит, мягкий. Видно, что любит детей. Вот. И, друзья, и знаете, этот эксперимент провели со всеми людьми, вот, которые там добровольцы. И каждому, одному говорили, что это преступник, а другому говорили, что это ученый. И все, как по накатанной колее, одни говорили, что добрый, хороший человек, другие говорили, что жестокий, и с ним общения не хотели иметь. Уже в зале люди смеются, когда вот выходите, а уже смеются. Друзья, вот так работает вот злословие. То есть достаточно сказать небольшую информацию. Друзья, а наша мысль, она... Пошла. Друзья, бывают случаи, когда в семьях, когда в церквах семьи, вот я знаю один случай, вот, в церкви, которую я хорошо знаю, одна семья не общалась с другой семьей, не общалась и даже не приветствовалась за руку 18 лет. Не приветствовались. Друзья, потом эту одну из семей постигли страшные искушения, там уже они были почти при смерти, только когда уже было вот такой ситуации, они стали примиряться, но, похоже, так и до конца не примирились. А причина, когда там служители церкви вникали в эту ситуацию, причины просто нету. Вначале, 18 лет назад, кто-то что-то сказал, и одна семья не стала ставить преграду своим вот этим мыслям, не поставила заслон вот этим растущему злословию, растущему вот это осуждению внутри себя. Друзья, и вылилось это в конце концов в ситуацию страшную. Друзья, еще один пример знаю, тоже одна семья имела плохие отношения со семьей служителя, очень плохие отношения. Это длилось много лет, тоже около 10, наверное, лет это длилось. Вот, и это длилось так сильно, что, ну, как, знаете, называется мирная, это, ну, военная, как эта ситуация называется, когда и вроде и войны нет, и мира вроде нет, такое вот напряжение. И вот так в церкви они так и прожили все это время. И вот сестра из этой семьи при смерти лежит. Друзья, и вот этот брат, служитель церкви, и раз, и два к ней приходил, и три, и четыре, и пять приходил. И приходил к ней каждый день, и пытался наладить эту ситуацию, но уже прошло сколько, много, 10 лет, и все уже ситуация испорчена. И в конце концов, когда уже к ней другие люди пришли, говорят, ну как ты с ним, как? А она говорит этим людям, я с ним в одном раю не хочу быть. Так она и умерла. Друзья, к чему приведет эта ситуация, неизвестно. Где она сейчас, тоже непонятно. Но, друзья, на пороге смерти человек говорит, я с ним в одном раю быть не хочу. Друзья, а нету в небе двух раев. Здесь, когда апостол Павел в Колоссянам пишет, он говорит так, что один, ну, в послании к послании Ефесянам, та же самая мысль, он продолжает и говорит, что один Господь, одна вера, одна надежда нашего призвания, одно крещение, все у нас одно, мы не можем иметь разделение. Друзья, и вот вторая проблема, вот, о которой я сейчас говорю, да, это проблема злословия или проблема клеветы, злоречия, нехорошей информации о другой семье. Вот один брат, такая ситуация получилась. Они живут недалеко рядом с другим братом. А вот вторая семья, которая вот, ну, семья 2, назовем ее, да, у них, в общем, в доме часто проблемы возникают, они даже между собой где-то и ссорятся, и какие-то трудности. И эта семья, которая рядом живет, они знают об этой ситуации, знают. И вот однажды этот брат из первой семьи, семья номер один, так называемую, да, однажды вечером открытое окошко, жарко, воздух дует, и разговаривает по громкой связи с телефоном, ну, с другим человеком. А тот человек по телефону спрашивает о той семье, вот о семье номер два спрашивает. Но этот брат, у него на сердце было, не было желания рассказывать ничего плохого об этой семье. Хотя там были проблемы и трудности, и даже серьезные трудности. И он говорит, у них так все, слава Богу, хорошо. И рассказывает о положительных сторонах этой семьи, о положительных сторонах. Вот об этом рассказывает. То говорит, а как у них вот в этом, ну вот в этом так положительно. И старается обходить вот эти какие-то болезненные вопросы, старается обходить. Ну так Бог на сердце положил. Вот. Ну и разговор закончился, все. На следующий день дочь второй семьи, дочь семьи номер два, рассказывает одному человеку. сегодня, говорит, мой отец, ну, тот из семьи номер два, который, все утро, весь завтрак, так, говорит, нахваливал брата из семьи номер один, говорит, какой у нас брат-сосед, да какой он чудесный, расчудесный человек, да как хорошо, что мы рядом с ним живем, и все такое, и все такое. Вот, а в чем дело? Он говорит, хотел, мимо его дома проходил, и услышал разговор в окошке, и свою фамилию, остановился и слушал. И весь разговор слушал. Стоял и слушал весь разговор. А он, говорит, ничего плохого о них не сказал. Ну, о нас не сказал. И так это ему сильно понравилось, и это к сближению семьи послужилось. Друзья, я хочу мысль отметить, это, друзья, что нам необходимо вот постараться избежать в наших взаимоотношениях, в наших вот отношениях между семьями, избежать негативной информации. Даже если мы что-то увидели, даже если нам кажется, что это правда, иногда это бывает неправда. Друзья, мы не поставлены Богом, чтобы оценивать это, чтобы об этом говорить другим, говорить внутри семьи или еще как-то, друзья. Поэтому это очень важно. И он говорит, отложивший злобу и злоречие уст ваших. Друзья, дальше четвертый пункт, он говорит такие слова. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу». Друзья, ну вот такие мы люди, живем в грешной плоти, и хотя бывают наши даже самые лучшие друзья и хорошие люди, которых мы души не чаем, но все равно бывает так, что на кого-то мы имеем жалобу. Вот что-то случилось, и мы имеем жалобу. Друзья, как поступать в этих случаях? Но сначала, прежде чем сказать о том, как поступать в этих случаях, я скажу, что очень часто существуют так называемые мнимые жалобы, то есть выдуманные жалобы. Но я вам расскажу один пример. В одной церкви, это было далеко отсюда, небольшая церковь, две семьи рассорились в пух и прах. Вот рассорились. Служители там каким-то образом пытались соединить еще что-то. Но там много причин рассоры, но катализатором, или вот почему получилась такая ситуация, началось вот какая. Однажды жена одной семьи пришла утром в другую семью и увидела, что они утром едят бутерброды. Детям дают. А жена говорит это из первой семьи, что надо кашу кормить, кашей надо кормить детей утром. А та говорит, да мы кашей не кормим кашей детей, мы бутербродами кормим. А она говорит, бутербродами плохо кормить, надо кашей кормить. А говорит, да мы как хотим, так и кормим. А она говорит, вы вредите своим детям. А он говорит, наши дети, что хотим, то и делаем, уходи отсюда. Друзья, и так они рассорились. И когда служитель приезжал, потом рассказывает, я говорю, приехал в семью, сижу и слушаю, и я не пойму. Они про кашу говорят, про бутерброды. Я вообще не пойму, при чем тут каша и бутерброды. Один говорит, что каша это нормально, а другой говорит, бутерброды нормально. И вот, друзья, и нам смешно, но они на самом деле рассорились. И эта ссора длилась долго. Хотя я еще расскажу, что эта ссора выросла на почве других трудностей. Это не так это быстро вырастает такое дерево ссоры. Но тем не менее, посмотрите. И когда, ну я тоже в этой церкви был, и потом мне это тоже говорили, ты знаешь, вот они детей бутербродами кормят. Я сначала даже не понял, а в чем проблема. Ну кормят и кормят. А это как жалоба, как выдвигается жалоба. Друзья, есть мнимые жалобы, то есть жалобы, которые на самом деле жалобами не являются. То есть кто-то говорит вот про какую-то семью, что-то говорит, а на самом деле то, что он говорит, это вообще тебя абсолютно не касается. Это их семья, они живут как хотят, во сколько спать детей хотят ложиться, во столько пусть и ложатся, это вообще тебя никаким не касается образом. Друзья, то есть мы первое, что я хотел отметить вот в вопросе жалоб, вот в разделе жалоб, что нам надо разделять действительно, когда мы имеем жалобу на кого-то, то есть действительно произошла ситуация конфликтная, или нам кажется, или мы хотим просто вмешаться в чью-то семью и там что-то напортить. Друзья, все-таки семья имеет свой суверенитет определенный, они имеют право принимать определенные решения, и не нам туда вмешиваться в эти решения. Ну, если это дело не касается явного греха, да. И тем не менее, если все-таки возникает жалоба, апостол Павел говорит так в послании к Коринфянам, если кто из вас имеет дело с другим, то есть мы имеем с кем-то дело какое-то общее мы решили дело сделать, и вот у нас что-то не получилось, какая-то ситуация, какая-то семья нас, ну что-то обидное произошло, нас кто-то обидел, задел, или какой-то конфликт. Ну, в смысле, какая-то непонятная ситуация. И у нас есть жалоба. Друзья, что нужно сделать, когда жалоба? Как вы думаете? Ну, по тексту написано «простить». Просто простить и все. Друзья, посмотрите. Вот как этого не хватает, в наших иногда бывает ситуациях. Снисходя друг от другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. В одной церкви, тоже две семьи, у них было недолжное отношение между собой. И приехали братья, служители, эту семью как-то разрешать вопрос. И они сказали, напишите список претензий к предыдущей семье. Вот вы напишите список, и вы напишите список. А мне этот пример рассказывал брат, который был из одной этой семьи, вот, то есть из той семьи, которая поссорилась. И он говорит, ну мы написали список, длинный такой список написали, с женой посовещались, весь вечер сидели, и список списали, что мы имеем против той семьи. А потом, когда братья пришли, служители, и та семья, и мы говорим, ну, вас служители спрашивают ту семью, ну, давайте, что вы имеете про ту на семью? А те говорят, мы вчера с женой вечером сидели, весь вечер, молились, плакали, и мы им все простили, у нас нету к ним ничего. И этот брат говорит, я руку в карман засунул, и список смял весь свой. Смял, и говорю, и у нас нет ничего. Друзья, хотя пришел со списком. Друзья, прощение делает большое дело. Иногда, вот бывает, вот, ну мне тоже бывает, приходится вот в нашей церкви или где-то еще какие-то семьи между собой примерять. Друзья, иногда я сижу и думаю, насколько бы все упростилось, насколько бы легче стало, и не надо было бы время тратить, и сил тратить, и не было бы всех этих проблем, если бы просто друг другу простили. Там уж нет такой сильной проблемы, там уже не каких-то уж больших потерях идет речь. Ну просто простите, просто простите. Друзья, и апостол Павел здесь приводит пример, как и Христос простил вас. Это очень важно, потому что мы должны помнить, что Христос нам простил намного больше. Неужели мы не простим? Неужели мы не простим? Поэтому первый такой совет вот в вопросе жалоб, да, чтобы нам просто простить. И многое решится, многие трудности и проблемы простятся. Но бывает, что невозможно простить. Человек не готов духовно к этому прощению. Или еще как-то. Тогда в послании к Коринфянам, 6 глава, 4 стихом, апостол Павел порицает Коринфскую церковь в том, что они, братья, имея тяжбы между собою, он не говорит им там, чтобы они простили. Потому что он понимает, что они не смогут простить. У них духовный уровень не позволяет им простить. Он говорит, это плохо, что вы имеете тяжбы, это плохо. Но раз вы уж имеете тяжбы, то, по крайней мере, поступайте правильно в этих тяжбах. А как правильно? Не разносите эти тяжбы везде. Он говорит, для чего вы судьёю ставите человека, который ничего не значит в церкви? Неужели у вас нет разумного, который мог бы рассудить между вами? Друзья, ну как это в нашей практической жизни? Вот, допустим, одна семья и другая семья, и у них что-то, какая-то жалоба друг на друга. И вдруг в семью номер один, ну, которая жалобу имеет на другую, приходит просто человек со стороны, гость приходит какой-то. Друзья, а у них все внутри кипит против той первой семьи или второй семьи. Как вы думаете, о чем пойдет разговор? Ну, скорее всего, пойдет разговор об этой проблеме. А ты знаешь, вот у нас вчера была эта семья, а вот они так поступили, или ты знаешь. И вот начинает рассказывать, как бы ожидая от этого человека, который совсем ни при чем, он просто пришел, и он не знает этой ситуации. Они ожидают от него, чтобы он как бы оправдал их поведение, одобрил их, пожалел бы их, сказал бы, ну ничего, там бывает всякое, или еще что-нибудь. Они ему рассказывают об этом. То есть как бы на суд выносит ему свои переживания. Или между собой начинает это обсуждать, или с детьми со своими, или еще хуже с неверующими начинает это обсуждать. Друзья, это категорически Библия не разрешает. Мы уже слышали пример, когда были в Антиохийской церкви большие проблемы, и апостол Павел был очень огорчен этими проблемами. И он шел в Иерусалим изложить эти проблемы, то, проходя по пути, он в церквах ни слова об этих проблемах не сказал. По пути проходил, он говорил о славе Божией, о благодати Божией, о покаянии язычников, и он нашел в себе силы не сказать о проблеме, которая его беспокоила. Друзья, как хорошо, когда вот у нас какая-то жалоба на кого-то, и мы никому об этом не скажем, ни одной семье чужой, никто от нас не заразится этой проблемой. И Павел говорит, выберите в церкви разумного, ну я понимаю так, пресвитер церкви, или брат, умудренный опытом, или, ну, может быть, другой какой-то человек, или, может быть, даже не из этой церкви, а с другой церкви, пойдите к нему, постарайтесь разобрать эту проблему с ним. Но чтобы, если у вас нету силы простить, и нету, вы не видите возможности простить так сразу, и вы хотите, чтобы была произведена какая-то ситуация, чтобы разбор был этой ситуации, то, по крайней мере, не дайте этой ситуации выйти за пределы. Потому что бывают случаи, когда вот так рассказали, Вот. А потом и жалеют об этом. Уже и примирились две семьи, примирились. А до сих пор где-то там ходят эти волны. Волны ходят, которые уж вышли из вот этой ситуации. То есть, если имеете жалобу друг на друга, то прощайте. А если нет, то чтобы правильно решали этот вопрос. Друзья, в этом же разделе, если есть жалоба, да, в этом же разделе очень важно затронуть момент так называемых, ну, вернее, чужие, я назвал его чужие дети, то есть отношение к другим детям. Ну, не секрет, что когда наши дети имеют отношение с кем-то, с другими детьми, или еще как-то, то нам свойственно оправдывать своих детей и обвинять чужих детей. Это свойственно любому абсолютно человеку. Когда наш ребенок вышел на собрание и, запинаясь совершенно, ничего не слышно, ничего не понятно, рассказывает стих, мы умиляемся и говорим, как это замечательно, да? А когда чужой ребенок рассказывает, мы думаем, что же родители его не научили, выпускают неподготовленным, и зачем это все нужно, и лучше бы он дома сидел, да? Если наш ребенок шумит, нам это как сладкая музыка бывает иногда, да, и мы не замечаем. Если другой ребенок шумит, мы возмущаемся по этому поводу. Друзья, то есть это, в общем-то, естественно для человека, когда он свое оправдывает, а чужое обвиняет. Своя рубашка ближе к телу, такая пословица есть. Друзья, но вот в взаимоотношениях церкви, в взаимоотношениях между семьями, мы должны понимать, что чужие дети, да, во-первых, они не виновны за грехи родителей. Иногда бывает человек, вот одна семья с другой семьей не в должных отношениях. И вот эта обида, что ли, или вот это недолжное отношение, они вымещаются на детях той семьи. То есть по отношению к детям происходит какое-то, ну, неодобрение, ребенку постоянно, может быть, делают замечания, или придираются, или еще что-то. Или просто даже внутреннее к нему недолжное отношение. Друзья, вот этого быть не должно. Мы понимаем, что в церкви все дети – это наши дети. Вот. И если и происходит какая-то ситуация между нашими детьми, вот моими детьми и детьми чужой семьи, друзья, мы должны сохранить в себе здравомыслие, чтобы, не поддавшись эмоциям, сразу не вступиться за нашего ребенка, а чтобы разобраться в этой ситуации. Желательно, может быть, чтобы это, если ситуация серьезная, чтобы со стороны кто-то, может быть, вник в эту ситуацию. Чтобы нам не быть людьми, которые... Ну, вот, знаете, как я приведу пример. Вот мы сейчас с одной семьей живем в одном доме. То есть у нас двухэтажный дом, и на втором этаже живет одна семья, а на первом этаже живет другая семья. Но так получилось, что когда мы покупали жилье, у нас было мало денег и у нас, и у них. А жилье попалось хорошее, прямо на берегу, рядышком совсем берег лимана, очень красивое место, и дом большой, очень хороший, и дешево совсем. И вот так получилось, что они купили верхний этаж, а мы купили нижний этаж. И вот один брат нам говорит, вам будет трудно вместе жить. Я говорю, ну будет трудно вместе жить, ну что ж, надо будет смиряться как-то и так далее, пытаться вместе наладить отношения. Хотя может быть трудно, один счетчик на газ, один счетчик на воду, один счетчик на электричество. Вот. А знаете, так бывает, вот зимой я зашел один раз в их как бы такую пристройку, а у них отопление на пристройку работает. Ну, висит этот, как обогреватель, и отапливает пристройку. Она даже не утепленная пристройка, понимаете? И вот я зашел и думаю, неправильно, что они отапливают пристройку. Половину-то я плачу за это дело. И вот, ну, искушения какие определенные возникают. Ну, Бог дает милости побеждать эти искушения. Я думаю, что и у них по отношению к нам тоже какие-то искушения есть. Ну, так Бог дает милости побеждать. Так вот, этот брат сказал такую мысль. Говорит, у вас будет все нормально, но вы из-за детей поссоритесь. Из-за детей. Друзья, я сначала этой фразе мысли не придал. Но у меня дети тогда еще были совсем маленькие. Думаю, так это невозможно из детей. Друзья, дети стали подрастать. Мы 4 года уже вместе живем в одном доме. Дети стали подрастать. И я понял, что этот брат был, ну, может быть, не прав. Надеюсь, что он не прав, что мы не поссоримся. Надеюсь, да, в конце концов. Но искушение за детей сильнее, чем искушение, когда электричество там мотает лишнее. Сильнее искушение. Когда ребенок прибегает и плачет, и говорит, что вот, а их дети так поступили. Друзья, намного сильнее искушение. И здесь даст Бог нам мудрости, силы, чтобы нам не замкнуться в своей семье, не оградиться и постараться полностью вот разрушить все связи. Хотя я понимаю, что в одном доме это не самый лучший вариант жить. Если будет возможность разъехаться, то надо разъехаться. Но, друзья, если мы в одной церкви живем, и наши дети общаются с другими детьми, общаются, чтобы наши дети не послужили к разделению между семьями. Друзья, еще пару моментов я отмечу. Пятый пункт, там дальше написано, и все, что делаете, делайте как для Господа. Друзья, ну я вот тоже несколько раз замечал такую проблему, что претензии одной семьи к другой семье зиждутся на том, что они говорят, вот мы им сделали, а они нам не сделали. То есть, ну, была такая ситуация, вот мы им делали одно, и второе, и третье, а когда я помощи, или когда мы помощи попросили, они нам ничего не дали. И вот на фоне этого обида. Друзья, апостол Павел, понимая естество человека, он говорит, делайте, если что, то делайте, как для Господа. Делайте, как для Господа. Друзья, и действительно, когда мы помогаем какой-то другой семье, или у нас есть отношение к другой семье, какое-то желание что-то сделать доброе, мы должны вот этот принципом руководствоваться, что делаем, как для Господа. Чтобы нам не ожидать от них обратного ответа. Если они сделают нам что-то обратное, слава Богу, и хорошо. А если не сделают, это не должно нарушать наши взаимоотношения, потому что мы делаем это для Господа. Вот в мире, я вначале говорил, как, что образ мыслей, образ отношений мирских. Какой образ отношений мирских? Что человек делает из-за выгоды. Я сделаю, и ты мне сделай. А я тебе сделал, а ты вдруг мне не сделал, и все, обида пошла. Друзья, у верующих совершенно иной образ мышления. Я тебе делаю, но не потому, что я жду от тебя обратного ответа. Хотя в обычной ситуации и обратно получается ответ. Но я делаю это ради Господа. И если вдруг ко мне пришел человек и попросил у меня 1000 рублей, и я ему дал, а потом я к нему пришел и попросил, и он мне не дал, но если я первое дело делал для Господа, то у меня нет никаких проблем. У меня нету по отношению к нему расстройства. Но нет и нет, я у другого попрошу. Или Бог по-другому выйдет навстречу. То есть мы должны понимать, что даже в вопросах добродетели по отношению к другим, мы это делаем для Господа. Мы это делаем для Господа. Ну вот, приведу небольшой пример из своей жизни такой. У меня была раньше очень такая старенькая, ну не то что старенькая, ну да, машинка такая. Первая самая машина, когда я получил права, купил машину, такую первую. И вот приехала в детский лагерь, там еще в Уральском имении, и она что-то сломалась, эта машина. Ремонтировали, братья ремонтировали, даже они ее перевернули. И все равно ничего не могли сделать. И я говорю, братья, одному брату говорю, ты ее оставь, эту машину. Пусть ее отремонтируют, а я потом приеду и заберу. Ну, там 280 километров до этого места. Я говорю, может быть, не сразу, но через какое-то время приеду и заберу. А пока я не приехал, ты эту машину, пользуйся этой машиной. Ну, хорошо. Потом он мне звонит, и говорит, я ему звоню, говорю, ну как там, сделали машину? Он говорит, сделали. Я говорю, ну я приеду и заберу. Он говорит, ты знаешь, я ее продал. Я сначала подумал, что он пошутил. Я говорю, как продал? Он говорит, ты знаешь, пришел один брат, у него такая нужда, а тут и машина, и недорого. А я говорю, а как недорого? Он говорит, вот такую сумму я сказал. Вот. И я сначала, я вот разговариваю, и я не могу понять, серьезно или серьезно. И, в общем, так продал. Вот. Я говорю, а документы как? А он говорит, ну, приедешь, оформишь. Друзья, и вот я думаю, я еще не женат тогда был, сижу и думаю, как вот поступить в этой ситуации? Ну, приезжаю, он мне отдал деньги, правда, не все, до сих пор еще все не отдал. Вот. И ту машину мы переоформили, и все, и так она ездит, и до сих пор она ездит, уже лет 15 прошло, ну, лет 12 прошло, и до сих пор ездит. И вот я еду после этой деревни без машины, без денег, ну, продали мою машину. И мысль такая, ну, знаете, вот и мысль, вот я вам сейчас скажу эту мысль. А этот человек, мы с ним сильно дружили. И как дружили? В смысле, когда я покаялся, он на мое духовное формирование хорошо повлиял очень, очень хорошо повлиял. И я думаю, вот у меня мысли такие, что все, ну, этот человек поступил плохо, это, ну, вообще, у меня возмущение внутри, что это такое, мою машину продали, я так, на чем? Потом я 2 года без машины был, вот, и так далее. А потом мысль. Вот ради Господа, чтобы мир сохранить. Друзья, я скажу вам, до сих пор мы с этим человеком, ну, по милости Божьей, не хочу себя хвалить, но по милости Божьей, до сих пор мы с этим человеком дружим, причем очень крепко дружим и хорошо дружим. И ни вот на сердце нету ни малейшего, что что-то плохое он сделал. Вспоминаем об этом примере просто с шуткой и со смехом. Друзья, то есть делайте как для Господа. Ну, вот такая ситуация произошла. Мы сделали доброе, а нам сделали не очень доброе. Ну и пусть. Как для Господа. Друзья, бывает нам трудно это совершить, но это нужно для того, чтобы наши отношения... Я подумал, что отношения между нами, мною и им, между моей семьей, ну тогда еще не был женат, но допустим, между моей семьей и его семьей, они намного дороже отношения, добрые отношения, даже чем какая-то машина. Хотя это вопрос серьезный, но все равно дороже отношения. Написано: «Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Друзья, все, что делаете, делайте как для Господа. Еще буквально немножко времени, и я буду заканчивать. Написано дальше 14 стих. «Более же всего обрекитесь в любовь». Более же всего облекитесь в любовь. Одна сестра, там еще я когда жил на Урале, одна сестра ко мне подходит, несколько раз ко мне подходила, несколько раз. Вот, кстати, из той семьи, которая 18 лет не приветствовала с другой семьей, 18 лет. И она не только ко мне, к другим братьям она подходила, и ко мне она подходила несколько раз. И вот про ту семью что-то говорила, и говорила, и говорила, и говорила, постоянно. Каждый раз что-то новое или по-старому, просто что-то говорит. И вот в конце концов я просто уже не знал, что ей отвечать. И однажды я говорю: скажите, пожалуйста, ну, он старше меня намного, я скажу: скажите, пожалуйста, вот вы мне сейчас говорили, вы любите эту семью или вы ее не любите? Она говорит: я против них ничего не имею. Я говорю: да я вас не спрашиваю, имеете вы ли против них что-то или нет. Я спрашиваю: вы их любите? Она говорит: ну, знаешь как, я им все прощаю. Я говорю: опять, я не спрашиваю вас, прощаете вы или нет. Я вас спрашиваю, любите ли вы их? Она говорит: что ты хочешь от меня? Я говорю: когда вы рассказываете о своем сыне, вот когда вы рассказываете о своем сыне, то в вашем голосе любовь за километр чувствуется. А когда вы о них рассказываете, любви нету. Вы их любите или нет? Ну, в конце концов, я ее так добил. И она говорит: я их не люблю. Я говорю: тогда и разговаривать в принципе не о чем. Не о чем разговаривать. Друзья, то есть... Я понимаю так, апостол Павел говорит: более же всего облекитесь любовь. Друзья, к Ефесской церкви апостол Павел писал одно послание, а через некоторое время к Ефесской церкви Христос уже писал послание. Друзья, и посмотрите, Ефесская церковь, она написана: знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и так далее, да, друзья? Но, то есть церковь живет и думает, что у них все хорошо. Они трудятся, и терпение, и у них нету развращенных, и у них усердие, и они думают, что у них все хорошо. А рядом с этой церковью стоит Христос, рядом, невидимо с ними стоит Христос. И он говорит: еще немножко, и светильник ваш сдвину. Они думают: да, у нас есть трудности, у нас проблемы, но в общем и целом у нас все хорошо. Посмотрите, сколько у нас служений идет. Посмотрите, у нас и это, и это, и это, и хор в церкви. И у нас и в церкви материальная помощь развита. У нас в церкви благовестие поставили на хорошую ногу. У нас вот это, и в лагеря мы ездим, и все у нас хорошо. И кажется, церкви расти и процветать. Друзья, а оказывается, несколько шагов до момента, когда Христос двинет светильник, и церковь разрушится. А в чем проблема? Он говорит: ты любовь оставил. Друзья, более всего облекитесь в любовь. Я понимаю так, что в отношениях между семьями должна присутствовать любовь. Все, что я выше говорил, это все легко достигается, когда между семьями есть любовные, добрые отношения. Когда нету вот этого чувства возвышения себя над другим, что я лучше кого-то. Но когда мы понимаем, что мы все помилованные Богом грешники. Да, у кого-то талантов больше, а у кого-то меньше. У кого-то заработок больше, а у кого-то меньше. У кого-то еще что-то, друзья. Но это подобно тому, как если смотреть на, допустим, деревья с высоты. Нам кажется, что это дерево высокое, а вот это дерево пониже. Но если мы будем подниматься и подниматься и подниматься, то в конце концов нам станут все деревья одинаковой высоты. Друзья, для Бога мы все одинаковы в плане того, что нам всем нужно быть милость к прощению, друзья. И нам ли возвышаться перед кем-то? Бог написано, вернее, более всего облекитесь в любовь. И поэтому, друзья, нам надо, чтобы вот в наших церквах, вот между семьями была любовь. Однажды Христу сатана сказал: «Се сатана просил вас сеять, как пшеницу». Друзья, разные толкования на этот текст есть. Но одно из которых вот мне нравится, что в смысле, чтобы рассеивать, чтобы отделять друг от друга как можно дальше. Сейчас сатана много применяет к этому усилий, к тому, чтобы вот суетою задавить, чтобы, вот я говорю иногда, говорю: вот когда вы последний раз в гости в другой семье ходили? Да какие гости у нас? Суета, работа, дела, какие гости? Мы только на собраниях видимся. Другая семья в обидах своих тоже это одиночеством окружила себя. Третий, может быть, еще чем-то, четвертый, еще чем-то. Каждый нашел круг своего общения, и все так разделились в церкви. Друзья, Христос стоит и говорит: сдвину светильник твой, покайся. Надо, чтобы в вашей церкви была любовь. Это самое-самое важное, чтобы отношения были добрыми и хорошими. Друзья, и вот хотел предложить вот эту тему, да, к рассуждению, к тому, чтобы нам иметь это в виду, чтобы в наших церквах отношения были должными, чтобы мы друг другу и в гости ходили, и общение имели, чтобы и дети наши между собой дружили, и чтобы действительно были одной семьей, соединенные в крови Христа. Было сказано так, что мы некогда чужие стали близки кровью Иисуса Христа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.